117.2.
Добрый вечер, дорогие товарищи, дорогие поважанные пассажиры. 117.2, прямой эфир. Пардон за задержку, у нас тут очень серьезные проблемы возникли технического характера, из-за которых мы были вынуждены отложить нафиг этот эфир. Вот. Зато мы теперь его ведем вдвоем. Со мной тут рядом с макбуком примостился Ваня Сурвилла. Вот. И, возможно, будет вставлять свои 3 копейки периодически, рассказывая про свои впечатления от метромарафона и от моей сегодняшней лекции, которую я провел в 7 часов вечера в свободном пространстве «Кто такой Джон Голд?». И посвящена она была тоже метромарафону. Собственно говоря, сегодня в 11 часов утра, в 11, да? В 11 часов утра мы пришли на станцию Минского метро, площадь Якуба Коулса, и стартанули. Проехали Минский метромарафон за 4 часа 20 минут. Все 29 станций, это безумно мало. Из-за того, что 29 станций — это безумно мало, мы не почувствовали нирваны, которую чувствовали в Праге, в Москве и в Петербурге. Если помните, в Праге мы ездили 9 часов, в Питере 15, 11,5, в Москве 18,5. И это абсолютно цифры, несравнимые с тем, что было в Минске. Собственно говоря, после этого, поскольку еще же так случилось, что я оставил дома... Так, слушайте, я что-то подумал, что я же не сказал самого главного для тех, кто не в курсе, что такое метромарафон. Сегодняшний эфир мы, вернее, да, мы ведем из Минска, из съемной квартиры, в которой мы живем уже 2 дня, и в Минск мы приехали, собственно, ради метромарафона. Подробнее про метромарафон я рассказывать не буду, можно загуглить в Фейсбуке. Какая интересная теперь фраза появилась. Загуглить в Фейсбуке, загуглить ВКонтакте, в Инстаграме, загуглить в Гугле. Набрать метромарафон в Минске. И там будет наша страница, на которой можно будет посмотреть все наш предыдущий опыт. И немножечко из текущего тоже. И вот сегодня мы проехали этот метромарафон, а когда ехали в Минск, я оставил дома микрофон петличный, на котором мы должны были писать звук. Поэтому мне пришлось его арендовывать здесь, в Минске, за 20 белорусских рублей в день. Это по российским, в российских рублях где-то 600 рублей, да? Сколько? 30 рублей курс.
Да, 600.
Да, 600 рублей. Вот, и, собственно, вот после метромарафона я поехал сдавать петличку. Куда поехал Ваня, я не знаю. Мне кажется, опять хлеб покупать.
Правильно, я поехал домой покупать хлеб, потому что единственный плюс Минска в моих глазах — это то, что рядом с квартирой есть очень вкусная булочная, где пекут свежий хлеб. Это прекрасно. К сожалению, в Москве нет булочных, и это меня всегда утрущает, потому что в Минске, в Праге, в Париже булочные в шаговой доступности и свежий хлеб тоже в шаговой доступности, а вот в Москве нет.
Это да, это правда. Ваня правильно подметил про единственный плюс Минска, потому что все остальное в Минске минусы. В Минске минусы абсолютно все. Вот даже не знаешь, с чего начать, честно говоря. Может быть, это связано с тем, что мы приехали зимой в Минск, но тем не менее. Значит, во-первых, Минск — это сочетание угрюмой советчины под соусом из 90-х. Вот такое ощущение, что коммунизм в стране процветает, но при этом слегка подкормлен оголтелым капитализмом. Таким не отдизайненным, что ли. То есть вот в России капитализм, он уже принял такую форму, людям уже как бы втюхивают, рынок уже работает, но его как будто бы уже не замечают. А здесь рынок постоянно бросается тебе в глаза, и на контрасте с какими-то такими, ну, с угрюмостью, с серостью минской жизни, я, насколько я понимаю, в Минске гораздо скучнее, чем в Москве. Причем абсолютно всем слоям населения. Ну, может, исключая таких пенсионеров, которые сильно тоскуют по... Ну-ка, интересно, где звук? А как это нет звука?
Звук есть.
Звук есть, у нас, во всяком случае, он есть. Поговори, пожалуйста,
я проверил,
сейчас.
На компьютере у меня тоже есть звук. Ваня посадил меня на замену себя, сам ушел проверять звук. Что сказать про Минск? Ваня прав, что единственное хорошее, вернее, что то, что Минск — это помесь советского пространства и какого-то капитализма. Это у меня ощущение, что я никуда не выезжал из России, более того, я, наоборот, переместился назад во времени в какие-нибудь 90-е. Годы, скорее даже в конец 80-х годов или там 2000-х, что-нибудь такое. А когда вот все застыло, и это такой абсолютно серый город, который не запоминается ничем.
Скорее даже вот... Нет, он запоминается,
он
на запоминается
своей
серости,
своей, своей депрессии, да. И, в принципе, над...
Ощущение вернуться в него желания нет никакого.
Да, над всем городом витает такое ощущение безысходности, депрессии. И мне странно, что минчане не вешаются и не стреляются прямо у себя в домах.
Да. Но, с другой стороны, мы здесь... случайно вытащили из почтового ящика в квартире счет... коммунальный счет за январь.
Да.
И в нем посчитали вот то, за что мы в Москве платим примерно 3500. Это коммуналка именно, ЖКУ, да, вода, газ, что там еще есть. Такая квитанция, набранная Times New Roman. Я как дизайнер не могу себе отказать в удовольствии еще раз произнести название этого страшного шрифта, который все уже...
Короче,
за это в Москве мы платим 3500, а в Минске они здесь платят 1500.
Вот. СССР.
Это совет... Ну, слушай, ну ты часто так прям не употребляй, ты синоним какой-нибудь подбираешь, чтобы...
Советский это... Союз.
Молодец. Подобрал синоним. В общем, это коммунизм, товарищи. Вот у меня четкое желание теперь называть всех товарищами. Хотя, мне кажется, если минчан называть товарищами...
Это Минск так влияет.
Они обидятся. Да нет, это я по жизни такой. Просто Минск пробудил во мне это вот... Это, скажем так, эту часть меня, которая вот... У которой такие привычки. Вот. Вот таковы наши впечатления от Минска. Мы, наверное, еще... Ну, мы не... Мы... Так, нам пишут, что у нас нет звука. Слушайте.
Напишите, пожалуйста, в чат, есть у вас звук или нет.
Ты понимаешь, я много раз эту фразу использовал. Если у них нет звука, то они не напишут ничего в чат.
Логично. Так, напиши в чат.
Тогда простите нас, товарищи, мы вернемся через 30 секунд. Нам надо все-таки сделать так, чтобы у всех наших слушателей появился звук, да, иначе нет никакого звука. Мы возвращаемся. Надеюсь, что звук у всех появился.
О, появился, пишут, да.
Появился звук, замечательно. Прекрасно. Потому что волшебная кнопка F5 в браузере, она решает абсолютно все проблемы. И наверняка после нажатия этой кнопки вы узнали, что эфир начнется в 22:30, да? Вот. Почаще нажимайте эту кнопку, она очень полезная. Мы говорили про ощущения от Минска. Желание возвращаться этот город не вызывает. Возможно, мы еще, скажем так, не все его грани исследовали, потому что мы не гуляли целенаправленно в центре. Пока мы только по нему бегали, там, в аренду петличку брали. Что ты делал в Минске?
За хлебом.
Ваня ходил за хлебом. Мы в метро, вот сегодня ездили 4 часа 20 минут. Метро абсолютно безликое, тоже такой же, как город. Если в нем есть какие-то элементы крутого дизайна, такого интересного, они все, вот знаете, вот можете представить себе колонную станцию, такую двухколонник, Нет, двухколонник — это другое что-то уже. Короче, сводчатая такая конструкция, и на вершинах колонн всякий выпендрёж. Вот на некоторых станциях в Минске такое есть.
Я тут не соглашусь с Ваней с тем, что не хочется вернуться в Минск, потому что я бы в него с удовольствием вернулся летом, а не зимой, когда, судя по рассказам каких-то моих знакомых, он выглядит гораздо более приятным. В Минске мы посетили, по-моему, за эти два дня почти все хипстерские места. Мы ходили в Джон Голд, я еще зашел.
Джон Голд — это...
Джон Голд, сейчас все расскажем о том, что это такое.
Расскажем.
Я еще зашел в кофейню «Зерно», которую мне все рекомендовали. Хорошая кофейня.
Она
в 5 минутах от нашего дома, можем туда дойти, если ты хочешь.
Если я проснусь завтра.
Если
вообще.
Проснусь.
А да. Это кофейня советская, столовка?
Не-не-не, это хипстерская, но хорошая.
Потому что я зашел. Вот у нас около дома есть так называемый гастроном столичный, прости господи. Наверное, я был неправ, что вообще туда поперся.
Просто
единственный
гастроном в округе.
А?
Единственный гастроном в округе.
Не-не-не, единственный ресторан в округе.
А, ресторан.
Нет, на самом деле ресторан тоже не единственный. Но он самый ближний к дому, и я в него пошел просто пообедать. Это оказалась кондовая советская столовка. Там, во-первых, там никого нет. Вообще никого. То есть есть там официанты и пустые столики. Все. Ну, я как-то вот не почуял сразу недоброго. Сел, заказал. И еда там, надо сказать, довольно приятная. То есть у меня там...
Что ты заказал?
Накормили дерунами с семгой. И за эти деруны взяли рублей 300, в смысле российских. Я думаю, что в Москве, в центре, ну не в центре, а где... Вот у нас мы живем, если сравнивать с Москвой, это где-то в районе...
Кольцо.
Ну, кольцо в районе Китай-города, где-нибудь так вот. На Китай-городе в Москве за такие деруны, за такую порцию, с нас бы взяли рублей 700. Здесь взяли 300. И они были довольно неплохи. Но фишка в том, что после этого меня обсчитали на 10 рублей.
Расскажи.
Папочка, да, дают там всегда папочку со счетом, вкладывают счет. Я обратно вкладываю эти 20 белорусских рублей. Никак не привыкну еще к тому, что... Существует такая валюта, которая называется рубль, и которая...
Не российская,
да, из-за которой за рубль можно купить, там, не знаю, что можно за рубль купить в Беларуси?
За рубль, да.
Батарейки можно купить, хорошие, за рубль. Я кладу эти 20 рублей, а сумма получилась там что-то вроде 11,98. Я кладу эти 20 рублей, кладу рубль, кладу 98 копеек, я же как, ну, мне же надо как куда-то это девать все. И мне, нет, я положил 2 рубля, и мне приносят в ответ 2 копейки. И я сначала ничего не понимаю, а потом как бы вот мне становится понятно, что в принципе, ну, если это случайность, ну, это вряд ли случайность. Кроме меня в этой столовке сидели еще такие 2 пенсионера, которые заказали картошку фри, 500 граммов водки и сели обсуждать похороны какого-то генерала. Я считаю, что это идеально передает минский колорит.
Идеально.
Вот так вот. Если у вас есть вопросы, задавайте их в чат.
Брецели вкусные оказались. Конечно, вкусные.
Брецели. Откуда наши?
Не знаю, откуда знаешь, я покупал брецели, но я их покупал.
Ваня Сурвилла, а ты точно не все аспекты нашей жизни подряд описываешь, там где-то там их описываешь?
Я мог написать что-то в Фейсбуке про брецели, но я не помню такого.
Понятно, ладно. Предположим. Чего-то еще мог написать и забыть о том, что ты написал. Странно.
Это самое интересное.
Да, самое интересное начнется, когда выяснится, что написал что-нибудь не то. Ну ладно. Вот. Так чем же недовольны минчане? Ответьте, пожалуйста, минчане негодуя. Вот я знаю, что вы еще слушаете.
Видишь?
Вы еще нас из Фейсбука. Что из Фейсбука? А,
узнали про
брецели. Окей.
Брецели вкусные.
Брецели вкусные. Я их, правда, не пробовал, но я ему доверяю. Кстати, а меня вот хорошо слышно, товарищ?
Хорошо.
Потому что... Ну-ка, да, меня должно быть хорошо слышно. Ну что вам еще рассказать про Минск? Что вам еще рассказать про Минск? Ваня, что, расскажи что-нибудь про Минск.
Про Минск?
В Минске?
Слушай, мне кажется, вот мы сейчас выступаем в роли таких москвичей, которые понаехали.
Зажрались.
И все, да, вот
да,
обхаивают.
Да, да, именно так, именно так. Но должны же быть... В эфире.
Этому городу нужен герой.
Ну, действительно, да. В такси мы ездили в Минске на Убере. Сколько с нас взяли за Убер 20 минут?
210 рублей.
210 российских рублей. Сколько бы взяли в Москве за Убер 20 минут в центре города? Ну, рублей 400, я думаю.
Ну, да, 350.
Цены вообще вот так, если посмотреть. И
полтора раза ниже.
Ровно, да, в полтора раза. Понаехали москали и насмехаются.
Да,
правильно.
Признаем, насмехаемся.
Признаем. Да, насмехаются. А, цены ровно, ну
два, примерно,
два
в,
раза.
Два в полтора.
Ну, да, как-то так. Вот. Кстати, если вот, судя по всему, все-таки в чате есть минчане, расскажите сувениры, какие у вас здесь есть. Что покупать, чтобы потом не жалеть. Меня попросили привезти тушенку говяжью. Я пока не нашел. Буду искать.
Это был каминг-аут Ивана Витошкина в прямом эфире.
Я не могу сейчас вспомнить, что такое каминг-аут, но поблагодарю тебя за это странное слово. Так, у нас динамика пропадает, давай
разговаривай. Да, давай про метромарафон расскажем.
Да, про метромарафон. Дверь-то закрыта. Куда дверь? Входная дверь.
Какая дверь?
Какая дверь закрыта? Подробнее, пожалуйста, какая дверь? Что вы понимаете под словом «закрыто»? А, про метромарафон. А что про меня? Я же рассказал уже.
Расскажи историю с тетенькой.
Да, у нас, значит, мы в этот раз побили рекорд по количеству приставших к нам работников метрополитена. В принципе, понятно, почему это произошло. К нам пристало сколько? Четверо, да? Четыре человека... Четыре человека... Сколько?
Четверо.
Четыре человека, работника метрополитена, работник службы движения. Не службы даже безопасности, а службы движения. Это две разные службы, как мы выяснили. И тенденция, которую мы заметили еще в Праге, чаще всего пристают именно на конечных станциях, потому что они менее людные, и вообще их сотрудники появляются на станции чаще, потому что каждому поезду отмашку сделать там какой-то круглой штукой, я не знаю, как она называется, к сожалению. И вот наш поезд приехал на конечную станцию, которая называется Уруча, и не успели мы разложить штатив и что у нас там еще есть?
Камеру,
да, включить петличку, да. К нам подошла женщина в красном берете, как у нас в метро тоже, женщина в красном берете, и спросила: а вы что это тут снимаете? А мы говорим: у нас любительская фотосъемка, ой, видеосъемка, мы как бы вот если штатив мешает, мы уберем, ничего страшного, у нас есть разрешение. Ой, говорит тетенька, ну мне надо посоветоваться с начальником станции. Уходит, приходит начальник, вы здесь, говорит, подождите 5 минут, вот, я сейчас вернусь. И, в принципе, мы могли запрыгнуть в пришедший в другую сторону поезд и спокойно удрать оттуда, но мы же ничего не успели снять, поэтому мы же спортсмены. Очень, как скажем, бьемся за каждый дубль, поэтому нет, мы, естественно, стали ждать. Через 5 минут приходит начальник станции, такая женщина лет 55, и начинает нас допрашивать. Вот, мы очень интеллигентно, аккуратно отвечаем, что ничего не делаем политического, у нас просто как личный проект, мы частные лица, никаких проблем нет, если хотите, мы штатив уберем, у нас есть разрешение, смотрите, Ваня открывает iPad, показывает разрешение, и тетенька говорит: слушайте, мне надо позвонить начальнику, и звонит человеку, который его подписал это разрешение. Человек, видимо, что-то ей сказал там в ответ, типа, не беспокойте вообще, отстаньте от меня, потому что съемку она нам разрешила и на штатив не обратила потом ровно никакого внимания. Вот, постояла рядом, пока мы снимали, чтобы мы не сказали ничего политического. Вот. И пожелала счастливого пути. Было видно, что, в принципе, она не очень хочет нам мешать, потому что, когда она читала вслух начальнику метрополитена, не метрополитена, а службы, какой-то службы, службы эксплуатации, по телефону вслух читала вот это обращение, в смысле ответ от пресс-службы, который мы получили в электронном виде, фразу «разрешать съемку без использования профессионального оборудования», в скобках «штативов» и прочего. Там была такая фраза, так что мы формально, конечно, нарушали. Эту фразу она пропустила. Вот, и вот пойди теперь догадайся, что же это значило. Действительно ли она так как-то к нам прониклась и не стала волновать начальство? Или это что-то
или
другое?
Или просто значит? В Минске есть люди.
Или просто в Минске, да, вот хорошая фраза, да. В общем, короче говоря, спокойно все отсняли мы и уехали. В следующий раз где-то станции через 6 к нам подошел такой товарищ, тоже лет 50. В общем, вот сколько было самой молодой девушки, которая к нам подошла? Лет 30?
Да.
Вот моложе 30 лет мы не видели никого в метро. Значит, подошел товарищ лет 55 в форме, уже в другой какой-то он там, ну, по-моему, сотрудник службы безопасности, и спросил: «А что это вы делаете? Мне, говорит, надо отчитаться руководству, что все нормально, что вы не делаете ничего страшного. Я вот, мне надо позвонить и сказать, все окей, у вас все окей». Мы говорим: «У нас все окей, спасибо, вот наше разрешение». И все, и на этом наш диалог закончился.
Ну, моя самая любимая история — это о том, как к нам подошла тетенька, которая отвечает за музей метрополитена. Это было в самом
это
конце...
Это мы к ней подошли.
Да, я расскажу вам.
Давай.
Это было в самом конце метамарафона, последняя вообще станция, там находится музей метрополитена. Я, естественно, потащил Ваню туда смотреть. Там был какой-то парень, ему как раз было 25, наверное, 26 форм. Какой-то полицейского местного. И он спрашивает: «А что ты тут делаешь?» Я говорю: «Мы снимаем, а может, типа, в музее метрополитена снять?»
Да, потому что там был очень удобный балкон, куда можно было поставить чтеца и красивенько станцию заснять. С чтецом.
Он позвал заведующую этим музеем.
Это тоже тетенька 60 лет.
Да, совершенно прекрасная, замечательная, которая читала нашу бумагу, и там была фраза, то, что снимать можно в пределах пассажирских зон, как так сформулировано. А музей — это уже не пассажирская зона, как она сказала.
Да.
И поэтому снимать
на этом основании не разрешило нам снимать в музее, но провела
но, да,
нас.
То бесплатно.
Да. Нет, они
ну,
вроде
они
работают
бесплатно.
Бесплатно,
да. Но как бы не по заявке.
Да-да-да. Сказала, что, да, ребята, вот вы можете собрать группу 5-10 человек и прийти к нам на экскурсию, только позвоните, пожалуйста, предварительно и приходите, мы вас очень ждем. Судя по всему, в этом музее очень мало посетителей. Это, впрочем, объяснимо, потому что музей состоит из фотографий.
Не, ну подожди,
ну, по большей
ради,
части.
Там есть макет кабины машиниста.
Хорошо, да, там есть макет
там
кабины,
есть часть рельса.
Какие-то жетоны еще выставлены в витрине. Ну, не какие-то, а, видимо, понятно, какие.
Не то.
Но то, что человек видит, вот человек заходит на территорию этого музея, первое, что он видит слева, это несколько рамок с фотографиями. Фотографии без Лукашенко я насчитал примерно штуки 3. Вот.
Да.
В принципе, после этого немножко как-то притупляется все остальное. Кабина машиниста, чувствуется хрень какая-то. Ну вот же, батька, есть, можно посмотреть, полюбоваться, можно сказать. Вот. Они работают бесплатно. Если вы в Минске, приходите на конечную станцию. Как эта станция называлась? Она называлась Могилевская.
Какая-то из конечной.
Могилевская. Она называется Могилевская.
Могилевская, да.
Вот, приходите на Могилевскую и посещайте по заявке музей метрополитен города Минска.
Рекомендую.
Вот я устал говорить, поэтому поговори теперь ты.
Хорошо. У меня, в принципе, закончились темы, потому что про метромарафон мы с тобой рассказали.
Как это рассказали? Ну, здрасте.
А что нам?
А про ощущения.
А про ощущения. Ощущений нет никаких, потому что мне кажется, это был какой-то мини-метамарафон, потому что обычно мы проводим в метро 6, а там, ну, короче, минимум 9 часов, а сейчас мы провели всего лишь 5 часов. И этого явно не хватило. Не хватило, в принципе, для чего-то, чтобы понять, то есть было какое-то ощущение эйфории, но оно было очень мимолетным. Метро спрашивают, красивый или нет, красивый, но такой с точки зрения такого голема, который состоит из однотипных рубленых грубым топором блоков.
Вот. Да, примерно такой же в Праге, но в Праге приятнее просто потому, что вот как ни странно, принципиальное, в принципе, отличие, какая тавтология страшная, принципиальное отличие минского метро от пражского в том, что в Праге нельзя купить билет на одну поездку. В Праге можно купить билет на 30 минут, на 90 минут и на 24 часа. И тот факт, что просто прокомпостировав билет на 90 минут, ты становишься на 90 минут хозяином города, потому что тебе доступен абсолютно весь транспорт. И автобусы, и трамваи, и троллейбусов в Праге нет, и метро. Он кардинально меняет твое отношение к городу и к транспортной системе в целом. Потому что вот если ты понимаешь, что тебе как бы все двери открыты, если ты случайно, скажем так, ну, покинешь территорию метрополитена, выйдешь через турникет, тебе не придется потом заново заходить, это вот кардинально меняет ощущение. И еще про язык хочу сказать. В Беларуси довольно странная ситуация с языком, насколько я понял, с белорусским, потому что его почти нет, но при этом он считается он государственный, и поэтому все как бы плакаты, которые делает власть, все делаются на белорусском. Все дорожные знаки написаны на белорусском. Все в метро очень многое написано на белорусском, и по идее, наверное, должно быть все написано на белорусском, но половина на белорусском, половина на русском, ничего не дублируется. Но при этом, кстати, дублируется на английском. И когда ты подходишь к турникету в белорусском метро, там на турникете написано, вот я сейчас постараюсь это передать, как там написано, там раздельно написаны два слова. Радио, карта. У тебя глаза на лоб лезут. Во-первых, ты не понимаешь, что такое радио. Понятно, что когда ты это читаешь, как бы мозг это немножко так переводит в звук, все становится ясно. Но для русского уха правописание в белорусском языке выглядит как издевательство. Ты понимаешь, что у тебя создается ощущение, что ты живешь в каком-то мире таком очень абсурдном и максимизированном. Вот когда тебе надо, например, что-то сказать. Вот я могу, например, сказать какую-то фразу сейчас, например, озвучить ваш вопрос про язык. Язык, похож ли он на русский? Я могу его произнести так. А язык похож на русский? Я произнес его по-русски, этот вопрос, эту фразу. А могу произнести ее по-другому. А язык похож на русский? И вот ощущение, которое сейчас у вас появилось от второго варианта, примерно такое же ощущение у меня появляется от белорусского языка, от его правописания. Когда ты его слушаешь, ты его понимаешь, ты как-то вот он немножко на украинский становится похож. А когда читаешь, начинает такое ощущение, что над тобой просто издеваются. Над твоим привыкшим к русскому языку мозгу.
Больше всего меня убивает транспортная карта, потому что в минском метрополитене, кроме жетонов, есть еще такая штука, да? Транспортная карта.
Это... К счастью, есть.
Да, она покупается, по-моему, на 10 поездок минимум.
Да, 10, 20 или 60.
10, 20, или... да. И, значит, лицевая сторона этой карты, надпись на белорусском.
Вот проязный это... билет.
Проязный билет, да. Угу. А оборотная сторона, правила пользования этой карты, правильно, на русском.
Где логика, товарищи? Где? Я понимаю, что, в принципе, белорусский и русский — это два государственных языка из Республики Беларусь. Но, тем не менее. Нам сказали, что правительство пытается проводить белорусизацию, но у него это, да, кажется, да, не очень получается.
Потому что реклама вся на русском.
Реклама вся абсолютно на русском. Все частные организации пишут абсолютно на русском. Если только они там не заявляют о себе как о хранителе неких традиций, да? Все на русском, абсолютно. И в таких условиях, как может в таких условиях существовать исконно белорусский язык, непонятно. Непонятно, скажу сейчас немножко такую охулительную вещь, но непонятно, зачем он вообще нужен.
Да.
Да. Так,
ну все, у тебя есть 5 минут до прибытия ОМОНа.
Я не уверен, что здесь ОМОНом называется. Мы же адрес еще свой не сказали. Так, какого черта джингл у меня пошел, а? Не надо джингл. Давай-ка еще раз фоновую музыку, потому что мы еще не все сказали. Я сказал музыку, а не джингл. Ты понимаешь, компьютер?
Я понимаю.
Ты-то понимаешь, я понимаю. Ладно, продолжим без музыки. Я честно сейчас не знаю, как ее запустить. Мы пройдемся по вашим вопросам. Спасибо, что вы их задаете в чате. Спасибо, потому что это очень... Это
помогает.
Очень ценно. Так, батьки много на улицах? На улицах? А вот на улицах,
на
кстати,
улице
нет.
Вообще не видно.
Не видно, батьки, нет. Сейчас, 18 февраля, послезавтра, собственно говоря, вот Ваня тут еще останется на воскресенье и будет, наверное, лицезреть эту прекрасную картину. Здесь будут выборы муниципальных депутатов, ну, или тех, кого мы в России называем муниципальными депутатами. Плакаты об этих выборах расклеены везде, и на русском языке, и на белорусском языке. В метро... Вот у нас в метро после объявления следующая станция Киевская. Говорят, уважаемые пассажиры, не забывайте, пожалуйста, свои вещи. А у них говорят, помимо фразы про вещи, фразы про то, что там, если вы обнаружили бесхозную вещь, немедленно сообщите машинисту, говорят, 18 февраля состоятся выборы депутатов 18 какого-то 27-го созыва. Приходите голосовать. Вы можете проголосовать досрочно с такого-то по такое-то и с такого-то по такое-то на своих избирательных участках. Это, опять же, и на русском, и на белорусском дублируется. Вот. У нас до этого, слава богу, пока еще не додумались. Если в метро когда-нибудь я услышу 18 марта выборы президента Российской Федерации, мне будет смешно. Да. А что-то хорошее про Минск можно?
Судя по тому, что оба в этот момент замолчали.
Цены. В Минске охрененные цены на все.
Кроме техники. Техника стоит.
Техника, кстати, да, на технику московские цены. Мы смотрели, сколько здесь стоит петличка, вот которую как раз я оставил в Москве. Такая же модель здесь стоит столько же. Это удивительно. А на все, на все социальные блага, да? На весь транспорт метро стоит 65 копеек жетон, это 19 российских рублей. В Москве для сравнения она 33. Стоит 55 российских рублей.
По тройке 33.
У них здесь нет тройки.
Да, да.
А по проездному билету, кстати говоря, если вот у вас есть проездной билет, карточка, да, пластиковая, и вам не надо залоговую стоимость еще вносить ее в кассу, то примерно один билет вам обойдется, одна поездка в 17 рублей. То есть экономия небольшая. Вот, но опять же сравни, да, 17 рублей и 35 рублей. Потом, в ларьках Белсоюздруг, который здесь есть, аналог нашей Союзпечати, да, Союзпечати, тоже какие-то совершенно немыслимые цены. Когда ты, ну вот, в принципе, вот, скажем так, они мыслимые. Но только когда мозг еще не разучился их автоматически переводить в евро.
А, в евро.
Я когда вижу 0,12, например, вот тетрадка какая-нибудь стоит 96 листов, 0,12. И мозг автоматически умножает это на 60. Стоп, я какую-то хрень несу сейчас, честно говоря. Не 0,12 тетрадка стоит, она стоит больше. Она стоит 1 рубль. И мозг умножает это на 60. И получается вполне себе такая нормальная московская цена. 60 рублей, тетрадка. В ларьке Союзпечати тетрадки нормальные тетрадки дешевле 60 рублей вы не найдете. А здесь потом мозг вспоминает, что здесь оказывается как бы не на 60 надо умножать, а на 30. И это повышает настроение, потому что если ты берешь с собой в Минск столько денег, сколько тебе надо на 3 дня в Москве, ну, если там в условиях, если ты посещаешь какие-нибудь музеи, там ходишь на выставки, пользуешься метро активно, без транспорта,
ровно
и вообще как турист, меньше. Ровно в два раза меньше.
Мне сейчас за два дня, с учетом того, что я несколько раз ходил в магазин за продуктами, ездил два раза на Uber, ходил в... покупал в метро карточку, у меня ушло на все про все чуть больше 1000, тут около 1100. А в Москве бы это вылилось в 2, а то и в 3.
Это за день, да, ушло?
Это за 2 дня.
За 2 дня? Ну, вот, в общем, вот так. Так, а в Северной Корее патриотические песни в метро играют. Правда, правда, правда.
Здесь, я тут подбиваю здесь, Ваню поехать здесь... метромарафонить.
Да, вы знаете, ты знаешь, что в Северной Корее туристов только на 2 станции метро пускают? Одна называется «Победа», другая «Слава». Давай, поехали. Только там снимать еще не разрешают, и если ты там достанешь фотоаппарат, тебя повяжут нафиг. Так, говорят, белорусы очень приятные. Они очень приятные, да, это правда. Белорусы нам нравятся.
Кроме как музей метро, мы пока еще нигде не были. У нас основная культурная программа на завтра запланирована.
У нас основная культурная программа была на сегодня запланирована. Это метромарафон.
Да, да.
А вообще говоря...
Ну, культурная в плане обычных людей. Не в плане таких шизанатов, как мы.
Ну да, правда, да, действительно. Так, а еда вкусная?
Хлеб офигенный.
Только честно скажи мне, а ты что-нибудь кроме хлеба ел? Я сейчас не к тому, что в Минске невкусная еда, она вкусная, просто мне интересно. Сыр. Ладно. В Минске еда вкусная. Вот в этой столовой, которую я не могу назвать рестораном, честно, в советской этой столовке под названием столичной универмаг, в ней хорошая, действительно вкусная еда, главное там за свои деньги, опять же, да, это замечательно совершенно. Ну, обед мне обошелся вот в 12 рублей, да, это сколько? 480 рублей российских. В центре города. 2 блюда, салат и... Господи, что я там ел? Я тебе говорил,
ну,
что это... Что-то еще было, да, драники, деруны. Так, а вы знакомы с белорусской культурой? Вот, честно, если, то с белорусской культурой мы познакомились, когда подбирали стихотворение под метромарафон. Писатели, нет. Мы знаем белорусских поэтов. Якуб Полос, Василь Быков. Мы читали, ну, писатель же вроде,
Василь
не
Быков,
поэт.
Он писатель.
Он писатель, да, он писал стихи еще, очень мало, да. А так, в принципе, мы как бы сейчас, конечно, довольно странно себя повели. Мы отругали Беларусь, отругали Минск, при этом совершенно не представляя, что существует...
Что
в белорусской культуре существует. Да, мы извиняемся, если мы кого-то серьезно задели. Так. Ну что? Лекции, кстати.
Лекции, да. Сегодня Ваня впервые в жизни читал лекцию.
Это правда.
Про метамарафон. Расскажи свои впечатления.
Ну что сказать? Я вам предлагаю, дорогие слушатели, поиграть в угадайку. Вот в следующие минуты 2 напишите в чат циферку какую-нибудь. Сколько людей, как вы думаете, пришло на эту лекцию? Вот через 2 минуты я вам расскажу, сколько людей на нее пришло. Лекция проходила в антикафе. Ну, они себя называют... Они себя называют коворсинг, да, про свободное пространство. Кто такой Джон Голд? Да. Это... Почему, кстати, они так...
Отсылка к роману Айн Рэнд.
Да. Я, к сожалению, его не читал.
Атланта Хэлбрича.
Да. Вот, и... длилось где-то 45 минут. Я рассказывал про метромарафон, про его техническую сторону, про его там, про ощущения, собственно, нафига мы все это проезжаем, ради ощущений. Ради того, чтобы ощущать там какую-то нирвану после 18,5 часов катания по Москве. Ну, в Минске мы этой нирваны, мы ее так и не постигли. Она
не хватило.
Вот какая-то такая пробивалась, какое-то что-то похожее в тот момент, когда у меня эфир не работал в 22.00. Но ушло быстро, быстро ушло.
Ты как ощущение от лекции?
Я, первый раз оказывается, моя главная проблема, не знаю, правильно ли это рассказывать сразу
правильно,
о своей главной
правильно.
Проблеме, хорошо, я расскажу, так что если вы когда-нибудь в жизни попадете на мою лекцию, имейте это в виду. Моя главная проблема состоит в том, что я не умею выступать с четким сценарием. Если я, даже если я прописал себе до начала лекции некие блоки, последовательность этих блоков, сначала я рассказываю про техническую сторону, потом там про ощущения, потом про юридическую сторону, про эти обращения, которые мы все время пишем, чтобы нам разрешили снимать, потом про показываю ролик, из Праги, потом неудачные дубли из Праги, то когда я заканчиваю очередной блок, я никогда не помню, какой блок следующий, потому что ни разу в жизни еще этого не было. Ну, не в жизни, а вот за лекцию. Потому что мозг полностью занят предыдущим блоком, который только что закончился. И перестроить его довольно сложно. Я не Юлий Цезарь, я не умею мозгом делать одновременно 127 дел, вот, и поэтому мне сложно вот, перестраиваться. У меня случается гораздо больше раз у меня случались из-за этого серьезные затыки. Мне приходилось доставать из кармана телефон, извиняться и открывать сценарий. Так, скажи мне, Ваня, ты вот тут нам пишут двойку.
Да.
Ты никак не связан с тем, что они угадали
Нет,
цифру?
Нет, никак не связан.
Ты точно не написал в Фейсбуке,
да? Я никому еще никуда не писал.
Хорошо, а напишите, пожалуйста, кто это был? Вот те, кто написал цифру 2, напишите, кто, как вы думаете, пришел на эту лекцию? Учитывая то, что вход был свободный, и учитывая то, что она бесплатная, да, она начиналась в 7 часов вечера, проходила в...
Почти в центре тоже.
Я бы не назвал Джон Голд.
Ну, как флакон.
Как флакон, да, похоже. Вот похоже, да. По степени, скажем так, зашоренности. Да нет, неправильное слово. Короче говоря, чтобы попасть в Джон Голд, надо пройти хренову тучу переулочков.
Да.
Вот. И улица зашоренности, я сказал, потому что...
потому
улица
что
называется
Шорная,
да. Где Джон Голд расположен. Так, два Ивана, вы с Ваней. Боже, какие молодцы. На самом деле три человека было на лекции. Первых двух вы угадали. На самом деле, нет, это, конечно, немножко обидно, что... Я прекрасно знаю, кто пишет эти сообщения, потому что вы себя каждый раз невольно выдаете, юзер 33, по крайней мере, 06 не очень, я уверен, кто вы, а вот 33 понятно сразу. А третий человек совершенно неожиданно пришел какой-то молодой человек, лет 30, ну как молодой, да, и сказал, что он узнал о лекции из инстаграма Джон Голта. Я просил, когда бронировал, отрекламировать, сделать анонсы, прислал даже им текст этого анонса и смотрел у них на сайте, смотрел у них в Фейсбуке, никакого анонса не было, ни разу. А вот в Инстаграме почему-то он оказался, и вот молодой человек пришел по наводке из Инстаграма, и слушателей действительно было два, Ваня сидел за камерой. Впервые
отвечал
в жизни снимал что-то сам и звук писал профессионально на свой Zoom H6, любимый, дорогой, замечательный. И на него, кстати, сейчас мы эфир ведем.
Мне кажется,
но качество звука ниже, чем...
Мне кажется, что просто этому человеку было
нечего делать,
неудобно возможно. Уйти,
Или
понимаешь?
Так, или неудобно уйти, да, вот возможно. Но тем не менее он ржал, когда было смешно, когда я пытался сделать смешно и задавал какие-то вопросы даже в конце. Вот. Видеозапись этой лекции, я надеюсь, случится.
Случится.
Случится видеозапись, если Ваня там ничего не напутал, не нажал вместо кнопки записи кнопку воспроизведения предыдущего исходника. Я ее куда-нибудь выложу, она наверняка будет у меня в канале в Телеграме, и, понятное дело, на фейсбучной нашей странице «Метромарафон в Минске» тоже все будет. Ваня, тебе задают вопрос в чате. Ваня, а вчера кто-то был?
Как ни странно, были, даже больше, чем на лекции Вани.
Да, это правда.
Было 4 человека.
Давайте угадаем, дорогие слушатели, кто же это был? Один человек — это Ваня.
Второй человек —
это
Ваня.
Третьим человеком стала работница ресепшена Джон Голта. Вот. А четвертая девушка пришла...
Ну, которую, надо отметить, она слушала с интересом, задавала вопросы и так далее.
Это да, это правда.
А четвертая, да.
Четвертая девушка, не понял я, откуда она взялась. По-моему, она подписчица Вани.
По-моему, тоже.
Вот. Так что в Минске у Вани есть подписчица. Две подписчицы.
Три, как минимум.
Почему три?
Потому что...
А, да, у тебя еще встреча какая-то будет. Да, 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 да. Это про слушателя. Да, да, это потрясающе. Что я вообще... У меня было странное ощущение, потому что я настраивался на такое, вот знаете, когда, ну, это очень, конечно, самонадеянно я настраивался, но я настраивался на такое мероприятие, когда вокруг тебя сидят 100 человек, и ты на них вещаешь. И думал, что мне это поможет вещать, даже если будут 2 человека сидеть, одного из них я буду прекрасно знать. И более того, он проживет вместе со мной все то, о чем я буду рассказывать. Я пока не готов говорить об этом что-то еще.
Почему?
Потому что это пока не оформилось в моей уставшей за сегодня, в моем уставшем за сегодня мозгу. Удивительно, что он, кстати, генерит какие-то слова до сих пор. В полноценную мысль. Я, возможно, напишу об этом пост, а возможно, не буду. Если Ваня... Черт, Ваня запомнил сейчас эту фразу.
Конечно.
Ладно. Так, о чем мы еще не рассказали?
Мы еще не рассказали. Про метамарафон.
Мы рассказали про метамарафон. Мне кажется, больше здесь добавить нечего. Да. Если мы про все рассказали, то тогда вы сейчас услышите впервые в жизни в прямом эфире рубрику «Поток сознания» Ивана Сурвилла, потому что вот вы написали нам в чат, вы молодцы.
И мы чувствуем.
И мы чувствуем, и даже говорить перестали. Мычать только теперь можем.
Перечитываем.
Перечитываем. Чат. Перечитываем и чат и радуемся. Да. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Впервые в жизни вы услышите в прямом эфире «Поток сознания» Ивана Сурвилла без обработки, как обычно, просто вот абсолютно. Ну, я не знаю, чем он закончится. Если он будет ругаться матом, не обессудьте. Хотя у меня на радио это запрещено. Итак, в принципе, сейчас у меня есть
сейчас
буквально
то,
20 секунд, чтобы найти джингл его рубрики. Я думаю, что если у тебя есть какие-то мысли про метромарафон, ты можешь их озвучить.
Ваня, спасибо тебе большое за то, что уже в четвертый раз соглашаешься со мной на эту авантюру. Это дорогого стоит. Не на джингл, не на метамарафон.
Пожалуйста. Спасибо и тебе за то, что ты в четвертый раз соглашаешься со мной на эту авантюру. Потому что я, честно говоря, до сих пор не понимаю, кто из нас зачинщик. Поток сознания Ивана Сурвилла выйдет сейчас без джингла, потому что джингла на этом компьютере нет. Все, слушайте, внимайте. Спасибо вам за то, что слушали основную часть моего эфира. До встречи в следующую пятницу на 117.2. Гость еще неизвестен, но придумаем что-нибудь. Мы всегда...
Будет из Москвы.
Что-нибудь.
Обещает.
Придумываем.
Я резко влез, Ваня потерял мысль. И потихоньку начинается поток сознания. Да, сейчас Ваня повернет микрофон, так, чтобы это было слышно. Это, поскольку Ваня уже спалил количество человек на своей лекции, вот, наверное, этому и будет посвящен мой поток сознания, потому что у меня уже более-менее оформились мысли.
Мои лекции?
На моей лекции. А я сказал про твою лекцию разве? И это очень необычный опыт, когда мне казалось, что придет, ну, хотя бы человек 7-10, учитывая то, что у меня... В Минске около 150, по-моему, читателей. И логичнее было как бы рассчитывать... Вообще логичнее было рассчитывать как бы на 1%, который пришел, в принципе. Полтора землекопа. Но я надеялся на чуть больше. Но, не, это очень прикольный опыт. Его стоит один раз в жизни испытать, когда ты надеешься на то, что придет... какое-то количество народу, а приходит гораздо меньше. И, в принципе, читать лекцию для 2 человек — это очень прикольно, потому что ты какой-то небывалый уровень взаимодействия с аудиторией. Ты начинаешь следить за их реакциями, следить, где они хмурятся, где они улыбаются. Я еще... начал с того, что вот я больше всего люблю такие лекции, когда приходит мало народу, потому что это классно. И как-то попытался себя настроить на то, что вот, ну, не получилось так, как я хотел, и ничего страшного в этом нету. Вот, и в целом, как опыт, это довольно прикольно. Единственное, другое, интересно, что на почту, в Инстаграм, в Фейсбук и какие-то другие каналы коммуникации со мной мне прилетело в общей сложности, наверное, штук 30 запросов на тему того, что Ваня, а лекция в Москве будет на эту тему, то есть на тему интервью. И это логично, потому что в Москве меня читает больше народу, и в Москве как бы точно пришло бы человек, ну, человек 20 точно пришло бы. Вот. Но, ну, видимо, я переоценил свои силы как интернационального блогера. И в Минске пока мало аудитории. Впрочем, учитывая, когда в «Джон Голд» читал лекцию Илья Бирман, да, Ваня?
Бирман.
Да, Илья Бирман, судя по, опять со слов Вани, его слушали тот человек 20, что довольно мало для него, и поэтому это меня немножко смиряет с этим фактом. Вот, в принципе, вся эта штука происходит из-за обманутых ожиданий, из-за того, что ты ожидаешь, что на тебя придет много народу, на тебя приходит мало народу, тебе приходится как-то выкарабкиваться из этого ощущения, то, что... В принципе, как бы ощущение то, что ты вот сделал что-то не так, то, что ты что-то не доделал, оно присутствует, и присутствует какая-то такая обида. Я сразу вспомнил историю, в какое-то время была популярная история девочки на YouTube, которая пригласила... У нее было что-то 200 тысяч подписчиков. Она пригласила их в какой-то момент на свой, ну, типа, день рождения, или просто встретиться. Там назначила время, типа, в 7 у арки в каком-то парке. А девочка маленькая, ей лет 10, наверное. И она, ну, здесь, кстати, у нее там очень классный канал, я потом посмотрел лирическое отступление. Она очень здорово объясняет какие-то свои мысли, это все дико детское, но при этом, ну, это интересно. Это интересно с точки зрения, как мыслит человек. А именно маленького возраста. Короче, на встречу, как вы понимаете, никто не пришел. И вот видео, где она рассказывает со слезами на глазах, размазывает эти слезы, что на встречу никто не пришел, это одно из немногих видео, которое заставило меня плакать, реально. Потому что я когда я это слушал, я понимал, насколько это может быть тяжело. И когда я думал, что я окажусь в похожей ситуации. Но вот я помню, что четко помню, что я это видел в какой-то момент, я просто тоже начал плакать, потому что чертова эмпатия, и когда ты видишь, что человек с экрана плачет, и я не могу это передать, просто посмотрите, загуглите это видео, это надо испытать. Может быть, Ваня сейчас скинет ссылку в чат, если он найдет. Вот. И что я понял? Понял, на самом деле, такую довольно банальную мысль, которую очень легко сказать и очень трудно делать, потому что надо как можно меньше ожидать. Я стараюсь это делать, но мне все равно это не очень получается, потому что какие-то осознания, они все равно... Ваня, не было, просто встреча была какая-то.
А, да, встреча с подписчиками.
Ну да, встреча с подписчиками, да. А то, что ожидания все равно как-то неосознанно формируются. Вот. Завтра у меня будет еще одна. Вот она, да, никто не пришел на фан-встречу. Ваня нашел это видео, сейчас он скинет в чатик. Прекрасно обломаться, я согласен, да, это очень классный опыт. Так вот, завтра у меня будет еще одна лекция в Магуру. Что-то не то скинулось. Есть подозрение, что туда придет побольше народу, потому что... Но я стараюсь уже не думать об этом, мне не важно, сколько придет. И спойлер, завтра я понял, что мне скучно делать какую-то презентацию, на самом деле мне просто лень делать эту презентацию.
Все.
Но я отговариваю
больше
тем,
больше я на выезде эфиров не веду.
Почему, кстати?
Да потому что Содом и Гоморра какая-то происходит.
Это у Вани просто упали наушники. Так вот. Я понял, что мне скучно делать обычную презентацию, я решил выступить в районе такого стендапа, а-ля как правильно жить, я вообще всех научу. На самом деле, я очень постараюсь избегать такого тона, посмотрим, что будет. Вот, обязательно будет видеозапись, когда Ваня засядет за монтаж, судя по тому, что он мне сегодня говорил, засядет за монтаж он ближе к марту уже, и...
2019 года.
Да-да-да, я надеюсь, что он шутит, но, судя по всему, он не шутил. Короче, видео будет, когда зависит от Вани. В принципе, поток сознания на этом заканчивается, потому что я хочу выпить чаю сладкого и хочется заснуть, потому что я проехал все-таки вместе с Ваней Минский метрополитен, и вот сейчас накатывает потихоньку как раз та самая эйфория, и хочется спать. Вот. Давайте, завершайте эфир.
Спасибо еще раз, что слушали.
Простите за технические неполадки.
Да, к сожалению, они случаются. До следующей пятницы.
Пока-пока.
Сто семнадцать и два.